грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В течение последних двух суток гражданское общество с удивлением наблюдает перестановки в руководстве вертикали по управлению недавно присоединенным Крымским полуостровом. Ликвидирован Минкрыма, и все его структуры переподчинены совсем другим федеральным ведомствам. «Крым наш без Минкрыма» – так мы обозначили тему нашей сегодняшней беседы с доктором политических наук Юлием Несневичем, бывшим депутатом Государственной Думы. Добрый вечер, Юлий Анатольевич.
Добрый вечер.
Вы ожидали в прошлом году, что недолго просуществует вот эта структура Министерства по делам Крыма?
Ну, я бы сказал так. Тут вопрос не в структуре Министерства по делам Крыма, а вообще всей системе управления этой территорией, потому что было понятно, что пока происходит вот этот, скажем так, ура, патриотическая эйфория, Крым наш, все, так сказать, вопросы серьезные, они как бы отошли на второй план. Эйфория закончилась, и все начало становиться на свои места, потому что начался классический, просто очень характерный для российской действительности последние 15 лет, передел власти и собственности. Вот что на самом деле происходит. Какую роль в этой ситуации играл Министерство по делам Крыма? Ну, мне кажется, что это была одна из структур, представляющий интерес определенной группировки вот к тем самым проблемам, о которых мы с вами говорим. Там есть и другие. У нас же есть полпред президента, у нас было министерство, у нас есть руководство Крыма и так далее, и так далее. У нас есть федеральные органы, у которых есть подразделения в Крыму, которые Аксенову не подчиняются. То есть там клубок заинтересованных лиц, я бы сказал, как пауков в банке. А мы что видим? Мы видим вопрос о том, что идет передел собственности. Он начался не вчера, он идет давно. Вы всем известны эти замечательные указы о национализации не принадлежащей собственности. А всегда ведь очень хорошо делить то, что вам не принадлежит. А с другой стороны, идут огромные бюджетные вливания из России, потому что Крым самостоятельно как экономическая единица существовать просто не может. Это тоже, грубо говоря, халявные деньги. Очень многие хотят прислониться к вот распределению этих денег. Так что это все вполне закономерные процессы, они не два дня назад начались. Понимаете?
А вправе ли Сергей Аксенов расценивать как недоверие себе вот аресты с членов своего ближайшего окружения?
Понимаете, тут ведь вопрос в том, что доверие или недоверие, вот я сказал так, вообще термин доверие вот в этих взаимоотношениях, он в принципе неприменим. Потому что я вам напомню, что вообще говоря, еще я не помню, месяц назад почти был отправлен в отставку первый заместитель Аксенова. Были отправлены в отставку ряд министров правительства. Причем одни как бы Аксенов признавал, что там идут коррупционные расследования, другие он говорил, что они просто не вписались в реальность. То есть тут вопрос не в доверии, не в доверии. Я еще раз говорю, это вопрос разборки внутри клановых группировок, которые есть и крымские, есть федеральные, московские. Тем более мы знаем, что сейчас, вот последнюю информацию, которую я видел, туда направлены в состав правительства Крыма люди из федерального центра.
Сейчас у нас на связь ненадолго вышел Иван Стариков, экономист и политик. Иван Валентинович, чем вы объясняете ликвидацию Министерства по делам Крыма?
Добрый вечер, Иван Алексеевич, уважаемые друзья. Я думаю, что на самом деле достаточно быстрое присоединение Крыма к России создало ряд серьезных проблем, в первую очередь, на управленческом уровне. И было бы, нужно было быть очень наивным человеком, чтобы понимать, что эти проблемы не возникнут. Главное из них состоит в том, что невозможно администрировать сегодня те деньги, которые поступают из федерального бюджета России, соответственно, в Крым, как новый субъект Российской Федерации. Я напомню, что это 125 миллиардов рублей из 149 бюджетов Крыма. Это очень большая сумма. Я вот сейчас вылетаю в Новосибирск, занимаюсь там избирательной кампанией партии «Яблоко». Так вот, я могу сказать вам, что это примерно 7 годовых трансфертов Новосибирской области. То, что сегодня до конца года должен получить Крым. Эти деньги, если говорить о возмещении потерь для туристического бизнеса, если бы это было как в Турции, где счетное количество отелей, можно компенсировать убытки. А там огромное количество маленьких отельчиков, семейных апартментов, которые не зарегистрированы. Администрировать это никак нельзя, только через местных. Попробовали это делать через местных, столкнулись с вопиющей коррупцией, это бездонная бочка. Поэтому пошли на беспрецедентный шаг, который, конечно же, обострит ситуацию, решили заменить, соответственно, крымских чиновников федеральными. Насколько они там приживутся, у меня есть в этом вопросе большие сомнения. Я думаю, что сейчас начнут шантажировать основные крымские чиновники и кланы, про которые, по-моему, Юрий Несневич там у вас в эфире говорил. Да, привет ему и поклон. Так вот, эти чиновники основные крымские, которых сейчас будут отодвигать, соответственно, от бюджетного корыта, начнут, безусловно, шантажировать федеральный центр о том, что они начнут поднимать волну уже, соответственно, возмущения по поводу присоединения Крыма к России. Быстрого выхода из этой ситуации нет. Дело в том, что в экономике все ухудшается и ухудшается. И я, честно говоря, не могу представить, как с учетом тех инфраструктурных ограничений, которые сегодня отпугивают туристов, это электричество, соответственно, вода и транспорт, каким образом из этой ситуации выйти. Но она, очевидно, существует и будет усугубляться.
Спасибо, Иван Валентинович. Напомню, что это был политик и экономист Иван Стариков. А с нами на связь вышел Заир Смедляев, глава Центрального исполнительного комитета Курултая крымско-татарского народа. Добрый вечер, Заир Сетбелялович. Доверяло ли население, вот в частности, ваши соотечественники властям Крыма, который, ну, как бы поставила Москва? Вам слово. Добрый вечер.
Ну, о том, кто сегодня находится у власти, много говорить хорошего не приходится, пока не за что. Что будет с теми чиновниками, которые поставлены Москвой, тоже пока говорить рано. Но, на мой взгляд, опять будет то же самое. Традиционно, как говорят, новая метла по-новому метет. Опять будут где-то передел сфер влияния, имущества. То есть мы эти вещи видели, мы встречались с тем, когда в Крым заезжала так званая команда македонцев. То есть макеевско-донецкая команда, когда тоже начиналось с того, что прибирать бизнес к своим рукам. Думать о том, в каком состоянии находятся люди, конечно, они этим не занимались.
А какой репутацией вообще пользуется команда Аксенова на полуострове?
Ну, за это время, которое у власти находится Аксенов, мы слышали только одни обещания, причем сегодня он может пообещать одно, завтра прямо противоположное, причем это во всех отраслях, ну и, скажем так, результат их деятельности, то, что и без того тяжелая экономика Крыма стала еще худшее положение. То же самое и расхищение бюджетных средств, это то, что средства, которые направлялись на дороги, не видно ни средств, ни дорог. То, что обещали по зарплатам, по всем остальным вещам, аналогичная ситуация. То есть один регресс сплошной.
А какова национальная политика от новых властей? Как, в частности, ваши соотечественники, испытывают ли на себе какие-то ограничения или гонения?
Ну, скажем так, что периодически и постоянно мы ощущаем давление местных властей. Ну, я думаю, не без поддержки из Москвы, наверное. В том числе это и похищение активистов, и убийство некоторых из них. До сих пор у нас первый заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз находится в следственном изоляторе. Также с ним находятся два крымских татарина, которые отказываются давать нужные показания на Ахтема Чийгоза. Ну, сплошной запрет на проведение массовых мероприятий, которые инициируются Меджлисом крымско-татарского народа или непровластными организациями крымско-татарскими. Сокращается преподавание часов на крымско-татарском языке в школах, несмотря на то, что вроде бы объявили крымско-татарский язык государственным, разговаривать, общаться и изучать родной язык стало более проблематичным.
И я знаю, что закрыли холдинг информационный который...
Ну, с 1 апреля АТР, телеканал АТР, Ляле и радио Майдан, крымско-татарские эти средства массовой информации, плюс печатные средства массовой информации были закрыты, запрещены. Сейчас телеканал АТР вещает из Киева.
Спасибо, Заир. Оставайтесь на связи. Тогда, Юлий Анатольевич, вопрос. Вот как бы вы оценили вот такие, по-моему, плачевные итоги работы команды руководителей Пловского?
Нет, что значит плачевные? Тут, на самом деле, понимаете, тут вопрос не только в работе этой команды. Ну, не знаю, коллега из Крыма сказал, что он там, они следят за Аксеновым после назначения его руководителем. А он, в общем, фигура-то в Крыму давно известная. Есть же у нас информация о том, что в 2010 году одним из апелляционных судов Автономной Республики Крым господин Аксенов был признан участником рейдерских захватов. Чисто, так сказать, ну, мягко говоря, по нашим терминологии, чисто бандитских разборок. Поэтому вся эта структура, она вот явно живет вот в этой парадигме. Отнять чужое и присвоить себе. Это одна проблема. И люди с таким подходом к управлению даже территорией, они... Ну, то, что называется, скорее, кочевые бандиты. И главная задача, как можно больше урвать себе, пока они находятся у власти. Это одна проблема. А другая проблема, это действительно проблема, связанная с тем, что экономика Крыма имеет существенные ограничения. Инфраструктурные, действительно, Иван Стариков правильно сказал, это транспорт, вода, электричество. Потому что в основном это то, что связано с Украиной, которая отсечена. А с другой стороны... так сказать, ресурсов на поддержание этой экономики из российского бюджета становится все меньше и меньше, потому что сам российский бюджет при этом уменьшается. То есть последствия здесь как бы двух факторов. С одной стороны, ну, мягко говоря, непрофессиональные команды, которые устраивают федеральный центр в силу того, что она, то, что называется, висит на крючке. А с другой стороны, то, что экономика Крыма не, так сказать, не способна существовать самостоятельно. Это реальность, которую надо было понимать, когда принималось решение об аннексии Крыма. И то, что не было просчитано.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Валерий Зубов, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», бывший губернатор Красноярского края. Валерий Михайлович, насколько благоприятную почву для коррупции создавало вот существование отдельного министерства по делам Крыма, которое наконец-то ликвидировано? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я думаю, что ликвидировали вполне обоснованно. Но сначала я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, есть две очень тяжелых проблемы, которые автоматически генерируют повышенную коррупционность власти в сложившейся ситуации. Первая проблема – то, что у жителей Крыма очень завышенные были ожидания и притязания, и сейчас они остаются, на то, какой должна быть их жизнь после того, как Крым был включен в состав России. Вот этот всплеск пенсий почти в 4 раза, зарплат в административном секторе, они, с одной стороны, улучшили положение, но и породили надежды. А потом пошли цены за этими зарплатами. А вот это вызвало недовольство. Ну, плюс зарплаты и пенсии, они как бы надавили на бизнес. Бизнес не мог выплачивать аналогичные зарплаты, и помимо даже санкций он стал как бы растекаться. И эта ситуация мне знакома. Ну а плюс санкции, которые затрудняют ведение дел в Крыме, бизнеса в Крыме, они порождают ситуацию, при которой власти обещают жителям Крыма, что они что-то сделают, но Крым сегодня на 85% дотационный. Это самый дотационный регион России. Ресурса не хватает. С другой стороны, ресурсы, выделяемые Министерство по делам Крыма, пыталось направлять на какие-то инфраструктурные объекты не текущей отдачи, не текущего эффекта, а так, отдаленного. И вот это все вместе подливало масло в огонь борьбы за ресурсы, которых действительно не так уж много, и они объективно уменьшаются. Вот отсюда растут проблемы коррупции, ну, по той информации, которая у меня есть, просто невиданной для России, хотя и так коррупция высока, но это просто зашкаливает. Причем в течение всего лишь одного года.
Да, спасибо, Валерий Михайлович, оставайтесь на связи. Давайте дадим слово Заиру Смедляеву. Как по-вашему, вот, насколько вообще возмутительно выглядело и беспардонно то, что чиновники администрации Аксенова переводили бюджетные средства, в частности, вот сейчас показывают за паромную переправу, на счета частных структур, вот за что, в частности, арестованы, пока задержаны двое функционеров. Вам слово, Заир Сидбилялович.
Ну, я думаю, что это только вершина айсберга. Ну, дальше будут, наверное, и другие более громкие разоблачения. И всегда, когда расхищаются бюджетные средства, это вообще страшно, это плохо, потому что не хватает на здравоохранение, не хватает на пенсии нормальные. А в это время кто-то, кто и так получает чуть ли не миллион себе заработную плату, еще умудряется расхищать это народное достояние, да, то есть бюджет, то, что предназначено именно для этих целей. Отсюда и страдает социальная сфера, отсюда и недовольство, и все остальные процессы. Поэтому я думаю, что будет разоблачение, будут наказаны, будут арестованы. Все это не за горами.
Юрий Анатольевич, как вы считаете, когда присоединяли Крым, рассчитывала ли власть, что он будет настолько дотационный, вроде бы курорт, такая здравница, которая должна быть самоокупаемой?
Не, ну на самом деле, я давно говорю, что история с присоединением Крыма – это абсолютно спонтанная история. Никто не просчитывал никаких последствий, ни экономических, ни политических, ни геополитических. Потому что вот плохо, так сказать, лежал кусок, давай схватим, а что будет дальше, это вот мало кто в тот момент просто мог просчитать. Сейчас начинаются вот те самые процессы, которые, ну, они были вполне ожидаемы. Тут Валерий Зубов, кстати, не сказал, сегодня я специально смотрел информацию, в Крыму происходит еще одна удивительная вещь. Там все специалисты, которые работают даже в государственном секторе, начинают уезжать на материк. Так, вот прям так и написано, на материк, потому что там они не могут получить такие же деньги, такие же зарплаты, как в Крыму. То есть Крым начинает терять не просто там экономика разваливается, он начинает терять ну, те немногие квалифицированные кадры, которые там еще сохранялись. А дело все в том, что возместить эти кадры, скажем так сказать, с Украины невозможно, потому что по российским законам там введены очень серьезные барьеры, патенты, которые строят, в общем, серьезных денег, и не всякий небольшой предприниматель или специалист готов получить такой патент. Поэтому там не только уходит экономическая составляющая, там уходит профессиональная управленческая составляющая, там уходит, начинает гибнуть вся инфраструктура там, где задействованы профессионалы. Это безумно серьезная вещь. А с другой стороны, как тут было правильно сказано, когда к вам поступают деньги, это не народные деньги, это российские деньги, это деньги из российского бюджета, которые, грубо говоря, те люди, которые управляют Крымом, не заработали. Понимаете, это не их заслуга в том, что в Крыму сейчас есть деньги. Это заслуга федерального центра, который эти деньги отдает, кстати, за счет российских пенсионеров, как известно. И очень хочется участвовать в разделении этих вот с неба, как свалившихся денег, понимаете? Поэтому коррупция там будет цвести. Просто здесь она существовала как бы всегда, но вот она всплыла, потому что, я еще раз говорю, ушел вот этот патриотический угар, вот этот крик «Наш Крым», и стали проявляться те фундаментальные системные вещи, которые там просто существовали и должны были проявиться.
Напомню, что в эфире программа «Грани времени». Обсуждаем ситуацию в Крыму, где сменилась вообще структура управления и исполнительной властью, и экономикой. Валерий, как по-вашему, насколько эффективно сейчас вот переподчинение бывших ведомств крымских федеральным министерствам?
Ну, это логично. Если деньги выделяет федеральный центр, то логично, что он их должен контролировать. Даже на заседании комитета по транспорту, в котором я работаю, уже наблюдали сцены, когда начинают делиться деньги, которые, может быть, будут зарабатываться на переправе там, или возможной платной дороге. То есть не вопрос, кто построит, кто обеспечить эффективность отдачи средств, а выделение доходов. Поэтому то, что федеральный центр подчиняет себе контроль за ресурсами, это абсолютно правильно. Кто дает деньги, тот и должен видеть, как они тратятся. Но я вот хочу поддержать одну важную мысль, которая здесь вот прозвучала у вас уже. Вы знаете, знали ли о том, что Крым вот такой, ну, с такой сложной экономикой, с низкой эффективностью, и что он станет дотационным? Я в 2002 году отдыхал в Крыму с семьей, и мне было понятно, что это очень тяжелая территория, очень запущенное хозяйство. Вообще в современной экономике курортные комплексы – это сложная экономика. Вот то, что делается там в Турции, конкурент объективный Крыму по части отдыха, это очень сложная работа. И там немецкий менеджмент работал. И здесь рассчитывать на то, что виноградники или сельское хозяйство, помидоры или вот санатории дадут рентабельность Крыму, у меня не было иллюзий, этого не могло быть. И от того, поспешно или не поспешно включался в Крым в состав России, не могло изменить ситуацию. Можно было посчитать, но ничего не меняло бы. 85% дотационность. Эта цифра отвечает на все основные вопросы. Это первое. И второе, вы знаете, не преодолеть коррупцию, если вы, самое главное, не развернете бизнес, который будет конкурировать и который будет защищать свои доходы. И второе, ну, надо понимать, что когда решалась судьба Крыма, были одни лидеры, но лидеры революционных периодов, как правило, несостоятельны, когда требуется такая кропотливая организационная работа. Я думаю, что в принципе вот эти две задачи, запуск предпринимательства и смена лидеров, без них проблему коррупции не решить, а то, что перепочинили федеральному центру, это один из шагов, но этого, конечно, недостаточно.
Спасибо, Валерий Михайлович. Даем слово Заиру Смедляеву. Каковы условия для бизнеса вот ваших соотечественников, крымских татар? Какие-то есть особые условия, которые препятствуют их, ну, например, предпринимательской активности? Вам слово, Заир.
Я вначале просто в продолжении темы хотел сказать о коррупции, да? То есть, если расходование средств и все остальное, в том числе и соблюдение законности, контролируют те люди, которых назначают на местах, ясное дело, что никакого контроля не будет, так как они зависимы от тех людей, кто их назначает. А теперь относительно ведения бизнеса. Здесь с ведением бизнеса сейчас одинаково негативное отношение ко всем представителям бизнеса, и крымским татарам в том числе, и представителям других национальностей. Просто если видят какой-то жирный лакомый кусок, который приносит пользу, прибыль, то его пытаются национализировать. Так было с Крымхлебом, так было с другими предприятиями. То есть объект предприятия работает, его национализируют, а дальше судьба этого предприятия становится плачевной, потому что возглавляют данное предприятие не эффективные руководители, а те, кто привык отжимать, отнимать. Ну, вот в этом, скажем, и проблема того, что дотационность Крыма значительно выросла. Бизнес давят, руководить не умеют. Плюс за критику, конечно, соответствующие идут наказания. Вместо того, чтобы, например, та же самая прокуратура смотрела бы, как расходуются деньги бюджетные. Опять же, я говорю, это народные, причем я не делю, что это народа того или иного, я говорю, это народные деньги, да, и прокуратура в первую очередь, да, должна смотреть, как они расходуются. Вместо этого она философствует о том, правильно составлен отречение Николаем II или неправильно, или присутствуют на заранее таких заказных судах по отношению к тому или иному гражданину, причем зачастую даже невиновному в совершении тех деяний, которые ему меняются.
Вот вы сказали о прокуратуре. А насколько вот этот колоритный образ такой женщины-прокурора у вас в Крыму, который стал едва ли не каким-то символом там Фемиды российской на полуострове? По-моему, довольно дутая фигура. Вам слово, Заир.
Ну, как специалист по многим вещам приходилось видеть ее уровень подготовленности, в том числе даже начиная с момента, когда рассказывала, что как она будет соблюдать законы Украины на территории Российской Федерации. Потом рассказывала, не комментировала некоторые действия, в том числе членов Меджлиса и самого Меджлиса, называя экстремизмом даже то же самое попытку бойкотировать участие в выборах. То есть, ну, человек хотя бы прочитал бы тот закон, который хочет предъявить тому или иному гражданину той или иной организации. То есть, если я не участвую в выборах, это мое право. Если какая-то организация призывает не участвовать в выборах, это право этой организации. Мы ни в коем случае не применяли никаких насильственных действий, ни угроз, ничего, ни шантажа. То есть оснований говорить, что это экстремизм, не было. Но, однако, такие заявления были, как и во многих других вещах, как те судебные дела 26 февраля. Юрисдикция России и 26 февраля 2014 года, ну, никак не сходится. Там 3 мая, когда встречали нашего национального лидера Мустафу Джамилева, используют термин «применение насилия в отношении представителя власти». Представитель власти, как таковой, был назначен приказом чуть ли не на месяц позже. И вот таких вот вещей просто абсолютная безграмотность. Там судебные процессы после 18 мая за участие в санкционированном митинге, за организацию санкционированного митинга, денежные штрафы. То есть идут звонки с прокуратуры, судьи принимают то решение, которое им уже порекомендовали сверху. Вот в таких реалиях мы находимся.
Спасибо большое, Заир. Юрий Анатольевич, похоже на какие-то колониальные методы управления общей территорией.
Нет, это не колониальные методы. Я как раз внимательно слушал. Тут, понимаете, в чем дело? Это не колониальный метод. Вот выбраны в данном случае, то есть фигура Фемиды, она выбрана чисто из популистских, чисто из имиджевых представлений. Ведь никого, строго говоря, не интересовала профессиональная квалификация этой барышни, которая, ну, действительно, чтобы было правильно упомянуто, вдруг заявил, что отречение государя-императора не имеет никакой юридической силы. И, правда, сегодня кто-то из депутатов российских ответил, пусть ходит в архив и почитает. Хотя бы посмотрит на это отречение, на всю документацию. Это лицо было выбрано, вы правильно сказали, как некое лицо Фемиды. А вот что за этим лицом стоит, никого не интересовало. Потому что вся конструкция, которая там была выстроена, это не реальные институты управления. Понимаете? Это муляжи институтов управления. Поэтому я, пожалуй, не соглашусь с тем, что вот сейчас придут федеральные чиновники и начнут контролировать федеральные деньги. Извините, но мы прекрасно знаем, что те же федеральные чиновники по-другому, но будут то же самое разбазаривать, мягко говоря, эти деньги. Тут просто идет борьба, еще раз подчеркиваю, на мой взгляд, просто идет борьба за то, кто будет класть себе в карман эти федеральные деньги. То ли группировки крымские, то ли московские группировки. Причем я напомню, что была такая информация, что вот эта вот история с отставками в Крыму, кстати, с Минкрымом, была связана с тем, что есть два лидера разных групп, я имею в виду Козак и представители президента по Крыму, которые тоже борются за влияние. Но это же оба представители московских группировок, они к крымским группировкам не имеют никакого отношения. Так что надо вот обольщаться, что сейчас вот придут хорошие чиновники из федерального центра и все наладят. Да не придут, посмотрите, что у нас делается. Что в каком-то регионе не наладят, а по всей стране происходит просто разбазаривание ресурсов каждый день. Ну, это довольно смешная теория. И второе, я прошу прощения, есть еще одно замечание по поводу того, что сказал коллега Зубов. Коррупция уничтожается не от того, что бизнес развивается. Пока коррупция не уничтожена, бизнес развиваться в принципе не может. Это уже давно доказано. Значит, коррупция уничтожается только тогда, когда начинают убирать из системы управления людей, которые руководят хозяйством, страной, территорией коррупционными методами. К сожалению, у нас по всей стране такие люди и сидят в системах управления.
Валерий Михайлович, чем вы объясняете эту психологию временщиков, которая диктует нынешним властям Крыма вот такое отношение к малому и среднему бизнесу? Вам слово.
Ну, во-первых, что здесь мог, кстати, лера коррупция или бизнес, можно теоретически поспорить. И я даже бы согласился, что сначала надо попробовать коррупцию победить, потом бизнес будет развиваться. Вопрос, а на какие силы опираться, чтобы победить коррупцию? Я думаю, что как раз в первую очередь на бизнес, как бы ему тяжело не было, но он будет свои доходы защищать. Не абстрактные какие-то откуда-то, а свои. Вот это важно. Но не это принципиально. Принципиально то, что условия для ведения бизнеса в Крыму, они, конечно, обременены и инфраструктурой, и санкциями. Те бизнес-игроки, которые уверенно себя чувствуют, ну, в российском, я сказал, пророссийское экономическое пространство, они не могут прийти в Крым. Они понимают, что это под санкции попадет либо он сам, скорее всего, что попадет сам, но еще и его предприятие. Вот вспомните историю с Добролезом. К этому я хочу добавить один момент, что важно, чтобы понимать ситуацию с бизнесом. Все крупнейшие предприятия Донбасса и Луганска платят налоги в Киеве. Именно потому, что имеют два территориальных бизнеса. В Донбассе, Луганске, и в других частях где-то. За рубежом, на Украине, в России кто-то наверняка еще имеет. Вот они платят в Киеве. Именно для того, чтобы не иметь последствий для себя и для бизнеса. Вот прийти серьезным игрокам сегодня в Крым и развернуться в построении бизнеса довольно сложно. Поэтому и тут мелкие компании обходными путями и те люди, которых еще нет той репутации, которой опасно рисковать. Это сложная проблема для Крыма, и пока не видно, как она будет решена. Поэтому условия будут тяжелыми. Плюс еще диспаритет по зарплатам из бюджета и те, которые может бизнес вначале платить, вот, они тяжелые. Просто надо признать. И поэтому вот людей, которых называют временщиками, они будут довольно, думаю, что какое-то время занимать преобладающие места в управлении Крымом.
Вопрос Заиру Смедляеву. Вот к вам, как к местному жителю, каковы сейчас реалии такой повседневной жизни полуострова? Работают ли банки? Потому что мы помним, что у тех прежних крымских банков европейские структуры финансовые отозвали там и лицензии, и SWIFT, и эти коды, и они прекратили существование. Как вот распределяются реально зарплаты, пенсии? И влияет ли то, что товары из Крыма тоже попали под санкции, их нельзя вывозить за рубеж? Вам слово, Заир.
Ну, банки работают. Конечно, это не достаточно популярные банки. Где-то они регионального уровня, понятное дело. Ну, наибольшая часть этих банков – это те, которые, скажем, самые массовые, да, это РНКБ, то, что отжали имущество там Коломойского и на этой базе
сделали банк, да.
Сделали этот банк на их оборудовании, на их банкоматах. То есть завтра у этих банков тоже будут проблемы. SWIFT не работает, MasterCard, Visa аналогично. Ну, недавно еще один краснодарский банк ушел с крымского рынка. То есть нормальные банки пытаются потихонечку отсюда уходить. Поэтому я не знаю, те люди, которые сегодня вкладывают свои сбережения в расчете на какие-то дивиденды, могут оказаться завтра у разбитого корыта, как это за историю уже, скажем, после развала Союза и еще. То есть уже нам приходилось пережить вот эту ситуацию, я думаю, что некоторые жители могут опять оказаться в ней же.
Спасибо, Заир. Юлия, не снижающий вопрос. Может ли Крым разделить судьбу вот таких непризнанных анклавов, как Абхазия, Южная Осетия?
Нет, это другая ситуация. Дело в том, что он формально, вы говорите, это непризнанные анклавы, они непризнаны, но они при этом не являются частью России. Крым все-таки да, официально они... объявлен частью России. Понимаете, он все-таки правовая
Россия,
политическая
да,
ситуация, так... она
он-то
разная.
Он-то его считает частью Украины.
Другой вопрос, что, конечно, санкции, которые введены и против России, против вот то, о чем говорил коллега, против крымских примеров, они не будут сняты никогда. Вот это надо точно понимать. Даже если вопрос с Юго-Востоком Украины, ну, может быть, есть какие-то перспективы, что там ситуация выровняется, хотя я в это не очень верю, тогда вот та часть санкций, которая с ними связана, начнет отходить на второй план, то крымские санкции останутся всерьез и надолго. Поэтому тот разговор, который идет о том, что там все время будут очень жесткие инфраструктурные ограничения, но никуда они не денутся. Не надо на это просто рассчитывать. Ни банковские ограничения, ни ограничения, связанные с экспортом продукции и так далее, и так далее. Ну, это просто очевидно. То есть эта структура, Крым сегодня в составе России, можно считать только за счет федерального центра. Там другого способа выживания просто не существует. Это надо четко понимать. И что бы ни придумывали, и что бы нам ни рассказывали, ну, понимаете, в Крыму есть исторически как бы было две инфраструктуры, то есть три инфраструктуры. Две известные, третья менее известная, я имею в виду третья, там было довольно много военных баз. В Советском Союзе там были полигоны,
да,
которые
да,
тоже, так сказать, кормили. Ну, я работал в этой системе, ездил в Крым как раз на полигоны, поэтому я знаю, что это такое. Дальше там есть так называемая туристическая инфраструктура, которой на самом деле инфраструктуры нет. Ну, там, может быть, есть отдельные пансионаты и санатории, которые, так сказать, в приличном виде, а все остальное инфраструктуры нет и, боюсь, что никогда не будет. И третья составляющая – это сельскохозяйственная продукция. Мы все прекрасно помним замечательный, так сказать, джанкой с фруктами и овощами, когда вы туда едете. Но там все поливное земледелие. А вода-то откуда идет?
Из Крымского канала, да.
Идет с Украины, электричество идет с Украины. Как? Вот в этих условиях там нету просто инфраструктурных оснований для того, чтобы там развивалась экономика. Не надо тут никому рассказывать сказки. Это территория, которая на многие годы, на десятилетия будет кормиться только из федерального бюджета. Вот другого тут пути просто нет.
Тогда Заиру смедляю вопрос. А вот как с памятниками истории, культуры? Они перешли сейчас, я так понимаю, под юрисдикцию федеральных ведомств. И, по-моему, и резиденции бывшие украинских лидеров, даже Фарос, попали в администрацию президента России.
Российские резиденции были. Советского Союза, так сказать.
Есть такое дело, то есть, опять же, здесь часть отошла в резиденцию президента, в управление делами президента. Часть этих памятников, скажем, используется для каких-то там таких мероприятий, там какой-то форум, еще что-то, и больше после этого никаких таких движений нет. Средств, опять же, на сохранение, развитие этих комплексов тоже нет. Ну, вот тот же самый Бахчисарайский комплекс, Хан-сарай. Ну, мы знаем, что было раньше и что сейчас. И еще плюс ко всему попытка переписывания истории, где-то убирать то, что неинтересно, портит общую канву той концепции, которая сейчас выстраивается. Ну, и здесь, к сожалению, хвастать нечем. Точно так же и другие культурные объекты. Ну, единственное, наверное, 2-3, скажем, театра, которые там держатся на плаву за счет каких-то концертов. Но, опять же, концерты уже те люди, которые, те артисты приезжают, уровень уже совсем другой. И отношения, кто-то может даже позволить прийти и выступать в трико и показывать средний палец, все это... такое.
А вам какие-нибудь вернули национальные святыни?
Нам ничего не вернули. У нас отняли еще имущество фонда. Мы хотим там хотя бы, чтобы был у нас музей Калгас-Султан. Там тоже были попытки на этом месте строительства. Ну, вроде сейчас остановилось. Крымско-татарские памятники истории, ну, такое отношение, как в советское время, наверное, они должны потихонечку исчезнуть, чтобы потом дальше исчезла и крымско-татарская история, и сам народ. Не знаю, это, наверное, такая политика Екатерины II, Крым без крымских татар, но к этому идет. И здесь пытаются именно говорить, что какой-то крымский народ воспользовался правом на самоопределение. Я, ну, не знаю я такого крымского народа. Я знаю, что здесь там живет 100 национальностей, чуть выше. Есть коренные народы, крымские татары, караимы, крымчаки. Но мы не воспользовались правом на самоопределение. Вот такие вот различные, скажем, попытки идут преподнести нас. А татары, ну, якобы диаспора казанских татар, да, здесь. К сожалению, национальный вопрос, наша история, наш язык, достаточно печальный такой сегодня ситуация оказался. И вы же, наверное, тоже знаете, да, что ЮНЕСКО тоже включил крымско-татарский язык в категорию исчезающих. И вот с таким вот отношением, я думаю, что на грани исчезновения будет не только язык, но и сам народ.
И у вас письменность совсем же другая. Ну, в общем, ладно, это понятно. Валерий Михайлович, Зубов вопрос. А как вы считаете, Валерий Михайлович, вот этот статус, ну, непризнанного миром региона России, он долго будет препятствовать развитию полуострова?
Я даже затрудняюсь определить горизонт. У меня мало надежды на то, что изменят свое отношение европейцы, американцы к этой ситуации. У них вполне определенный взгляд. И поэтому с их стороны точно это будет сохраняться, включая Японию, естественно. Китай, у нас были наивные надежды, что Китай почему-то вмешается в эту ситуацию на нашей стороне, поэтому отношение внешнее к Крыму будет сохраняться, я не знаю, как долго, но долго. В этих условиях, конечно, люди будут жить, конечно, бизнес как-то будет развиваться, конечно, будут приезжать отдыхать, что-то строиться, но все это будет очень затратно и очень тяжело.
Да, Юрий Анатольевич, как вы считаете, вот эта ситуация, она в целом осложняет отношения и к федеральному центру, потому что мы знаем, что завтра будет годовщина трагедии с Боингом малайзийским, и вообще все внимание мира будет опять приковано к этой территориальной проблеме Украины. И вот то, что такое скандальное здесь как раз упразднение этих местных структур, по-моему, показывает всему цивилизованному миру, что Россия не справляется даже с такой маленькой задачей.
Ну, во-первых, давайте как бы поймем еще одну очень важную вещь. Я вот сегодня обсуждал с некими коллегами. Вообще всему миру глубоко наплевать на Россию. Вот этот вот разговор о том, что Россия всех интересует, это огромнейший миф. Россия интересует только до тех пор и в той степени, пока у России есть ядерное оружие.
Все остальное, оно есть пока?
Оно есть, да. Все остальное, с точки зрения мирового обывателя, это не только Европа и Америка, и Япония, это вообще обыватель во всем мире, он вообще уже давно России не интересуется. Это надо точно понимать. И надо тут фантазировать, что нами все интересуются. Ничего подобного. Значит, второй вопрос, кардинальный, который вы действительно задаете. Но во всем мире есть понимание, во всем мире, я подчеркиваю, это не только Америка, Европа, Япония, это более 100 стран мира, в которых есть четкое понимание, что такое правовые нормы. С точки зрения этих правовых норм, с точки зрения того, как понимаются эти правовые нормы не в России, а за ее пределами, Россия нарушила правовые нормы. Да вот, а в современном мире уже другая действует концепция. Не просто коммерческие интересы играют роль, но еще играют роль ценностные и правовые ориентиры. Так пока они не изменятся, никакого отношения, изменения отношения ни к России, ни к Крыму предвидеть нельзя. Вот это надо понять. Есть какая-то такая странная надежда, что вот сейчас вот это все уляжется, экономические интересы оказываются доминанты и так далее, и так далее. Не будет этого. Не надо обольщаться. Тем более, что даже экономический потенциал России, который заключается, как мы знаем, в энергоносителях, он будет только уменьшаться. У него нету исторических предпосылок для того, чтобы этот потенциал рос. Вот и все. Вот отсюда будет рождаться отношение. Значит, человеческий фактор, человеческий капитал в России, к сожалению, сильно деградирует. Экономический потенциал падает, остается только так сказать, ядерное вооружение. Вот, исходя из этого, и будет строиться отношение, как вы говорите, к федеральному центру. Другой вопрос, как будет строиться отношение вот жителей Крыма к федеральному центру. Ну, мне кажется, что жизнь рано или поздно покажет тем людям, которые, так сказать, вот тут у вас на картинках бегают с российскими флагами, что их надежды, как правильно сказал господин Зубов, не оправдались и оправдываться не будут. Вот это надо точно понимать, что никаких, так сказать, более комфортных условий жизни, чем у них было, не будет. Как бы они ни стали еще хуже, вот в чем проблема.
Я бы, кстати, не воспринимал бы, что никто не интересуется Россией. Потому что, вот я помню, после Первой мировой войны не интересовались тоже Россией, Германией, странами проигравшими. А они напомнили о себе довольно скоро и заинтересовались теми, кто ими не интересовался.
Вы забываете другую вещь. Во-первых, проигрыш в войне, который стимулирует развитие экономики, сыграл роль. У нас нет такой ситуации. Кардинально ее нет. Никакая экономика в России развиваться при том, что происходит сейчас, не будет.
Ну, просто можно такое перефразировать пословицу, если ты не интересуешься Россией, то Россия заинтересуется
тобой. Ничего подобного. Это глубочайшее заблуждение. Это именно та попытка, которую пытаются наши руководители всем навязать. Не будет этого.
Не, ну те, кто летели на Боинге, тоже в этом коридоре считали, что ничего не произойдет.
Это не значит, что России нет. Вот как раз история с Боингов, и еще, видимо, будут такие же истории с какими-нибудь, так сказать, катаклизмами, техногенными, военными и так далее, они могут вот быть. Но это проявление как раз вот дезорганизации, скажем так, а не реального влияния.
Понимаете? Все сразу ищут на карте, что такое Чернобыль, когда что-то случается.
Когда что-то случается, вы же правильно говорите, значит, это не есть влияние, это есть вот, произойдет, не дай бог, чтобы только этого не случилось, какая-нибудь тут техногенная катастрофа, конечно, заинтересуется. Но вот то, что из себя представляет Россия как постоянно существующий субъект, вот это мало кого интересует. Я вот об этом говорю. Конечно, мир сегодня устроен так, что в любой точке мира, если произойдет какой-нибудь, не дай бог, ЧП, то об этом узнает весь мир, к нему приковано внимание всего мира. А что не приковано внимание к африканским странам, где происходит массовое там убийство людей, конечно, приковано. Но это не значит, что вот эти страны, они представляют интерес для мирового обывателя. Совершенно нет.
Вопрос Заиру Смедляю. Вот в эти дни отмечается 75 лет захвата Прибалтики Советским Союзом. Как вы считаете, почему нынешние власти Кремля не любят вот этих дат? И, в частности, помешали вам уже 2 года трагическую дату отмечать депортации крымско-татарского народа?
Я некоторые слова в вопросе не расслышал.
Ну, да, ну, короче, то, что мешают вам вспоминать о депортации, фильм до сих пор не вышел на экраны о депортации.
Ну, скажем так, мало кто вообще любит вспоминать черные страницы своей истории. Я имею в виду, когда одно государство, да, там создает проблемы другому государству, другим народам, поэтому, ну, не любят в России говорить о тех бедах, которые были причинены Советским Союзом, а Россия, как правопреемник СССР, должна отвечать за эти преступления, в том числе, как правопреемник СССР должна отвечать и за депортацию крымско-татарского народа, да? Ну, об этих вещах желательно не говорить, и предлагают ту же самую. Давайте не будем вспоминать про 18 мая, это был Сталин, было другое время. Давайте устроим день радости. А с чего нам радоваться? У нас отняли все то, что у нас было, то, к чему мы шли. У нас за год с лишним, скажем, о том, что проблема в музеях, в школах, телеканал, газеты. То есть то, что с большим трудом мы добивались в Украине, за 1,5 года нас лишили. Нас лишили права, конституционного права, в том числе и в Российской Федерации, да, на мирные собрания. Нас пытаются лишить права на нашу память. Поэтому, конечно, пока будет такое отношение и к народу, и к его истории, и к традициям, ничего хорошего от этого народа ждать тоже взаимности обратного хорошего ничего не будет. А вот говоря о том, что, как господин Зубов сказал, что все равно бизнес будет развиваться в Крыму, но не будет он развиваться в Крыму, потому что проблема и с туристическим бизнесом, и с туристической инфраструктурой, и сельскохозяйственной, и даже то зерно, вот, ладно, была дождливая погода, там что-то выросло, ту же самую пшеницу, ее не могут собрать, потому что не хватает комбайнов, а везти через паром эти комбайны, это дорогое удовольствие, а привезти и не использовать их, это опять же нерентабельно. То есть заводить комбайн для того, чтобы собрать три колоска, как говорит мой коллега-предприниматель, нерентабельно. Или это зерно будет по стоимости, я не знаю, бриллианта. Поэтому не будет развития здесь никакого бизнеса, тем более многие предприниматели собирают, как говорится, сворачивают свой бизнес в Крыму и пытаются его развернуть где-то, в том числе в России, в Турции, в Китае. И аналогичная же ситуация, скажем, там логистика и все остальное, которое есть, турист, который едет через паромную переправу, несколько суток торчит на этой переправе, он уже порядком устает. И плюс те цены, которые здесь за тот отсутствующий сервис, никого не устраивают. Ему выгоднее выехать в Турцию, ему выгодно выехать в Египет, куда-то в другую страну, но лишь бы не в Крыму, вот за такие деньги и с таким обходительным сервисом.
Спасибо, Заир. Валерий Михайлович, Зубов вопрос. Насколько мудрая вообще политика федерального центра вот выкорчевать память о трагедиях крымского населения, все равно, что выкорчевать память вот в Красноярского края о ГУЛАГе? Вам слово, Валерий Михайлович.
Ну, видите ли, раз вы сказали Красноярский край, это как раз было одно из тех мест, куда депортировались народы. Калмыки, эстонцы, немцы. Я мог бы привести массу примеров, как в этих сложных условиях, как раз таки, ну, в советских рамках бизнес развивался. Но это было тяжело, но в крае до сих пор очень жива, ну, как бы, вот, та атмосфера, те результаты, которых добились, например, немцы. Вот в тех сложных условиях. Но не об этом сейчас разговор. Более важно другое. Всегда в мире всех уважали только за силу. Но сила это не в том, чтобы себя хвалить и там по спине друг друга стукать. Сила это в способности. Наверное, с этого и начинается сила, способности признать ошибки, несправедливости, совершенные тобой. И я считаю, что это слабость, когда пытаются то, что вы сказали, выкорчевывать память, пусть небольших народов.
Спасибо большое.
Но это выкорчевывание памяти, и это слабость.
Да, Юрий Анатольевич, наверное, согласимся с нашими собеседниками.
Я бы сказал больше, тут если я думал как раз все это слушать. Дело в том, что вообще сила народа, не страны, заключается в том, что он помнит свою историю и плохие, и радостные, и горькие страницы, умеет их правильно осмысливать и переживать. Если он какую-то часть своей истории пытается скрыть, то это, извините, гибель для народа.
Да, вот мы видели тут спикера Госдумы, который стоял на открытии памятника Сталину. Совершенно это не то место, по-моему, в Крыму, которое надо было посещать. Напомню, что в эфире звучала программа «Грани времени». Мы обсуждали на радио «Свобода» ситуацию в Крыму. Ведущий Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Марк Штильман.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.